Советник Хиллари Клинтон.
Спасибо, Екатерина. С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгачина. Что касается погоды, то на европейской части территории России она будет теплая, выше нуля, ну и как следствие мокрая. Преимущественно дожди будут идти чуть ли не повсеместно. Ну вот в Москве, например, плюс 3,5 сегодня днем ожидается. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Ветер юго-восточный 3,6 метров в секунду. Ну и в Санкт-Петербурге примерно то же самое. Плюс 2,4. Чуть-чуть повыше давление, 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 94%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. А теперь мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, каждый из двух часов нашей программы насыщен разнообразными интересными темами. Ну вот, что касается ближайшего часа, то здесь и выселение питерского яблока, и открытие лейпцигской ярмарки, и кризис французской культуры, ну и, в общем, много-много-много всего. А тема, которую мы избрали сегодня темой для обсуждения, связана с закрытием значительного количество военных кафедр в российских вузах. Почти на треть сократится количество этих кафедр в общей сложности. Вот поэтому мы и спрашиваем у вас, как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах. Как всегда, ждем ответы на этот вопрос по пейджеру 96143, это московский телефон пейджинговой компании, код Москвы 495. Ну и можно посылать смс сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Это с мобильного телефона, естественно. Итак, первым делом мы отправляемся в Санкт-Петербург, где местное отделение партии «Яблоко» попросили освободить занимаемое им офис, ну, офисное помещение на улице Маяковского, дом 46, в самом центре города, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Письмо из Комитета по управлению городским имуществом за подписью председателя комитета Игоря Метельского с заявлением о том, что к 1 июня «Яблоко» должно освободить занимаемое помещение, не стало новостью. Еще в декабре Валентина Матвиенко объявила решение отдать дом по адресу улица Маяковского, 46, дому предпринимателя. Срок аренды закончился в мае, но «Яблоко» продолжало вносить арендную плату. КУГИ не возражала, а в этом случае по закону аренда продлевается автоматически. Так что попытки выселения «Яблока» совершенно незаконны, считает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
На следующий день после задержания Максима Резника в офис «Яблока» пришли рабочие отмерять помещение. Вчера матери было отказано в свидании. Следователь сказал, что апелляция будет не раньше, чем через месяц. Вообще совершенно непонятно, почему вдруг такие сроки звучат. И приходят письма из КУГИ. Как говорится, выводы делайте сами. Вообще, вот просто без решения суда выкинуть, это незаконно. Сейчас юристы изучают сложившуюся ситуацию.
Связь между арестом Максима Резника и попытками выселить «Яблоко» из его офиса видит и член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, который совершенно не удивился письму из КУГИ.
А кто ожидал чего-то другого? Что, были иллюзии о том, что «Яблоко» собираются выселить? Нам говорили еще летом прошлого года. Только бумаг не присылали. Понятно, что все это звенья одной цепочки. Снятие с выборов, попытки выселить, арест Резника, избиение людей на марше несогласных в ноябре. Это все совершенно естественно для тоталитарного режима логика политического поведения. Оппозиция для него это враг. С врагом не ведут дискуссии, не вступают в диалог, ничего не обсуждают. Его только мочат. Что, собственно, мы и наблюдаем.
Ситуацию вокруг офиса будут обсуждать на ближайшем заседании бюро. Хотя председатель КУГИ Игорь Метельский заявил, что «Яблоку» подберут новое помещение, в письме об этом ничего не сказано. Для «Яблока» очень важно остаться на прежнем месте, которое за 15 лет стало знаковым для петербургской оппозиции. Тем не менее, исполняющий обязанности председателя петербургского отделения «Яблока» Михаил Амосов заявил, что партия готова к диалогу с КУГИ, но если новое помещение подберут где-нибудь за городом, городом, это никого не устроит. Офис партии должен быть в центре города, чтобы людям было удобно до него добираться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и ко мне в студии присоединился Дмитрий Морозов. Ну, хоть прямо сейчас начинай программу «Прессинг», но мы подождем еще до воскресенья, а пока Дмитрий будет рассказывать нам о том, что пишут российские газеты. Доброе утро, коллега!
Утро доброе, коллега! Кто бы мог подумать, что мы сойдемся в столь разных амплуа вообще в утреннем эфире. Вы говорите о том, что одной из главных тем утреннего эфира является разговор об... о военных кафедрах, о том, что их больше не будет в российских вузах.
Ну, почти не будет,
Почти, можно сказать, не будет, да. Действительно, и газеты, газетчики российские сегодня тоже откликнулись, разумеется, на эту животрепещущую тему. И, в частности, «Известия» публикуют заметку «Передовицу» под заголовком «В бой идут одни пиджаки». Эта же газета рассуждает о том, что Белый дом подстраивается под Путина, а Медведев переехал в Кремль. Избранный президентом Дмитрий Медведев, цитирую, переехал из дома правительства в Кремль, где занял уже один из президентских кабинетов. Действующий глава правительства Владимир Путин сидит пока в соседнем здании, но уже ясно, что скоро он переедет в Белый дом. Причем всерьез и надолго. Под него, в доме правительства, началась масштабная реконструкция, которая уже обросла множеством слухов. Говорят, например, что Путину там строят спортзал или даже бассейн. «Известия» решили разобраться, что на самом деле происходит в доме правительства, и выяснили, что никакого спортзала Путин, оказывается, себе не строит. Все гораздо серьезнее. А что именно? Читайте в заметке под заголовком «Белый дом подстраивается под Путина». Напомню, сегодняшний номер «Известий» продолжает... тему кадровых размышлений двух президентов. Независимая газета сегодня. Точно установлено, что никто ничего не знает. Таков подзаголовок. Москва наполнена слухами и гаданиями на тему кадровых перестановок в связи с переездом Владимира Путина в Белый дом. Встречи с высокопоставленными чиновниками и разговоры на эти сюжеты малосодержательны. Они сами ничего не знают ни о себе, ни о других. И не потому, что недостаточно информированы, а потому, что отсутствует информация как предмет распространения. А информация же отсутствует, потому что оба ее источника, президенты нынешние и будущие, сами не вполне ясно представляют, как считает независимая, как будет функционировать система власти в России. Вертикаль. Точка. Конец цитаты. Финансовые пирамиды возвращаются, обманываться рады. Это уже передовица в российской газете. Финансовые пирамиды снова строят по всей стране, как выясняется, а в последнее время они стали активно рушиться. В результате, как посчитали эксперты, ущерб обманутых инвесторов оценивается в десятки миллиардов рублей, а число пострадавших по России уже приближается к миллиону. И, как написал журнал «Коммерсант власти», вышедший на этой неделе, для того, чтобы россиянам забыть крах финансовых пирамид 90-х годов, русский дом селлинга, русская недвижимость и прочее, понадобилось всего-то навсего 14 лет, коллега.
Да, все забывается, и хорошее, и плохое, а плохое, наверное, даже быстрее. Ну что же, спасибо, Дмитрий. Минут через 20-25 Дмитрий Морозов вновь придет ко мне в студию, чтобы продолжить знакомство наше с наиболее интересными публикациями в российской печати. Ну а сейчас 19:15 в Москве. Это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Госдумы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. «Газпром» сегодня обнародует достигнутые с Украиной договоренности, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через четверть часа. А в 14:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» в повторе выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Кинофестиваль «Единый мир» в Праге, итальянская книга о русских усадьбах, русская европеянка Марина Цветаева. Вот лишь некоторые из тем этого часа. Итак, «Европейский час поверх барьеров» в 14:07 по московскому времени. Ну а пока мы поговорим о спорте. Сегодня главная тема — это Еврокубки. Еврокубки в разных видах спорта. Мы же начнем с футбола, как с наиболее популярного из них. Матч 1/8 финала Кубка УЕФА в 6 парах. Ответные матчи прошли вчера на футбольных полях Европы. Но для россиян главный тот, что проходил в Санкт-Петербурге, где чемпион страны «Зенит» принимал французскую команду «Марсель». «Зенит» выиграл 2-0 благодаря двум точным ударам Павла Погребняка. И это означает, что он вышел в четвертьфинал, поскольку ранее 3-1 выиграл Марсель на своем поле. Ну и значит, вот этот гол Андрея Аршавина во Франции и оказался решающим. Ну а кроме «Зенита» еще вышли два немецких клуба — «Байер» и «Бавария». Испанская «Хетафе», «Фиорентина» из Италии и «ПСВ Эйндховен» из Голландии. Ну и еще в двух парах сегодня завершится борьба. Вердер будет играть с Глазго Рейнджерс, а Спортинг с Болтоном. И вот после этого уже можно будет приступать к жеребьевке. Она состоится в пятницу. Будет жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов как Кубка УЕФА, так и Лиги Чемпионов. Ну а что касается других еврокубков, то это баскетбол, во-первых. Там в Евролиге УЛЕП баскетболисты ЦСКА провели матч 5-го тура группового этапа, 2-го группового этапа. Принимали соперников из испанской команды Уникаха и выиграли 93-70. Таким образом, 4 победы после 5 матчей у ЦСКА. Он уже обеспечил себе выход в четвертьфинал. А в волейбольной мужской лиге чемпионов был сыгран ответный четвертьфинальный матч с участием казанского клуба «Динамо ТТГ». Выиграла эта команда во Франции у Канна 3-1. Ну а поскольку первая встреча в Казани тоже завершилась победой динамовцев 3-0, то более чем уверенно клуб «Динамо ТТГ» из Казани вышел в финал 4. Ну вот таковы новости еврокубковые. От спорта мы, как всегда, переходим к экономике. Ну вот наши, мы часто говорим, что наши новости можно читать на сайте www.svobodanews.ru, но сейчас интернет еще не так распространен в нашей, в России. Однако Министерство информационных технологий вскоре обещает всю страну фактически интернетом заполонить. Об этом и не только. Сергей Сининский.
Министерство информационных технологий и связи России намерено расширить перечень универсальных услуг связи за счет предоставления широкополосного доступа в интернет каждому домохозяйству в стране, заявил руководитель министерства Леонид Рейман. В 2008 году, по его словам, в России будет завершен первый этап программы, предусматривающий установку таксофонов во всех населенных пунктах, а также организацию доступа в интернет в населенных пунктах, в которых проживает более 500 человек. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабаг», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке 85% акций немецкой компании «Киршхоф». Объем сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам он составил примерно 40 миллионов евро. Как отмечается в заявлении австрийской группы, компания «Киршхоф» в частности имеет большой опыт строительства взлетно-посадочных полос, а также занимает сильные позиции на дорожно-строительном рынке юга Германии. В свою очередь, строительная компания «Штрабаг», одна из крупнейших в Европе, специализируется в том числе на проектировании и строительстве зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и других гидротехнических сооружений. Упущенная выгода российских лесопромышленных предприятий в 2007 году составила около 8 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. За минувший год из России, по его словам, было экспортировано леса и пиломатериалов на 8,3 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда пришлось на необработанную древесину. По оценкам министерства, ее глубокая переработка увеличила бы доходы предприятий отрасли в 3 раза. До 12 миллиардов долларов. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень $1.55 за 1 евро. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных накануне крупнейшими центральными банками мира планов проведения совместных интервенций для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. С момента появления европейской валюты в 1999 году ее курс к доллару повысился в целом более чем на 30%, а с минимального своего уровня в 2002 году, когда 1 евро стоил 82 американских цента, почти на 90%.
Сергей Сединский рассказал нам о новостях экономики. Я добавлю лишь, что 1 доллар США в России сегодня стоит 23 рубля 85 копеек, а евро 36 рублей 65 копеек. От экономики к политике. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен годовщине довольно знаменательного события в истории России, которое наверняка не будут праздновать официально. Ровно 110 лет назад в Минске состоялся первый съезд РСДРП. О публикации, интересной на эту тему в русском интернете, рассказывает Александр Гостев.
Победители не чтят памятных дат побежденных, тем более 80 лет спустя после победы. Думаю, эту дату даже не заметят. Пишет по поводу 110-й годовщины первого съезда РСДРП на сайте русского журнала московский социолог и историк рабочего движения Александр Тарасов в комментарии эссе под заголовком «Ты помнишь, товарищ, как все начиналось? Памяти восставших против вонючей империи». Однако речь идет о событии, по его мнению, без которого не было бы ни СССР, ни провозгласившей себя его преемницей Российской Федерации.
В советские времена это учили в школе. Впрочем, любили уточнять, что в съезде участвовало всего 9 человек, что вскоре 5 из этих 9 были арестованы, что лидеры Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, включая Ленина, давно уже были распиханы по ссылкам, и что в 1903-м, на втором съезде партии, им пришлось, по сути, все начинать заново. Перед авторами советских учебников ставилась задача легитимизации режима. Легитимным же считалось то, что можно вывести по прямой от Ленина. На первом съезде Ленина не было, стало быть, первый съезд не совсем правильный.
Как подчеркивает Александр Тарасов, те 9 человек в Минске были вовсе не маленькой кучкой заговорщиков, как теперь учат на исторических факультетах.
В конце концов, один только Петроградский союз борьбы объединял 20 кружков, охватывал до 800 человек и мог организовать забастовку 30 тысяч рабочих на 20 фабриках. А у нас сейчас вполне легальные и общефедеральные организации, вроде какой-нибудь обороны или молодежного яблока, могут таким цифрам только завидовать.
Революционеров было много, очень, и сочувствовала им подавляющая часть тогдашней, в кавычках, прогрессивной общественности. Почему? Итак, главная мысль автора текста в русском журнале.
Наши прикормленные властью интеллектуалы во главе с Никитой Михалковым все последние годы, выполняя социальный заказ, дружно сочиняют сказки о райской жизни в царской России. Тогда, дескать, была свободна Русь, и 3 копейки стоил гусь, а потом пришли... Проклятые безумцы-революционеры, набравшиеся на Западе безбожных идей, смутили народ и все это погубили. Вот и обрушиваются на нас всякие империи под ударом и сибирские цирюльники. Все, что можно и нельзя было переврать, там переврали. Все ошибки, какие можно и нельзя совершить, совершили. Уровень невежества такой, что если бы был прибор для измерения невежества, то его бы зашкалило.
Как пишет Александр Тарасов, в любимой империи семьи Михалковых пахло, извините, дерьмом. И это был основной запах, все подавлявший. Во всех смыслах слова.
Даже в Москве, первопрестольной, второй столице империи, канализация была снабжена всего 12% домов. А если вы не поленитесь и найдете карту, то увидите, какой крошечной по сравнению с сегодняшней была на рубеже веков Москва. Ну и такую нормально обустроить не хотели. Какой транспорт был основным в царской России? Гужевой, то есть лошади. А у лошадей есть естественные надобности, и они, лошади, имеют тенденцию эти надобности отправлять на виду у всех и везде, где им приспичит. А в Европе, воскликнет благонамеренный читатель, а в Европе что же тогда, не лошади были? Лошади, конечно. Автомобили массовым явлением стали лишь в 20-е. Но в Европе проезжую часть убирали. Убирали, поскольку и чиновники воровали меньше, и богачи столь откровенно демонстрировать свое презрение к простонародью уже опасались. Люди, создававшие в России социал-демократическое движение, выросли в глухие годы царствования Александра III. Это только Никите Михалкову нравится изображать Александра III в кино и хочется считать его великим. А в действительности Александр III был коронованный посредственностью – серый, убогой, безграмотный и вдобавок ко всему алкоголиком. Кончил тем, что пропил почки. А министром внутренних дел и шефом жандармов при алкаше императоре был тяжелый сумасшедший граф Дмитрий Толстой. Периодически его безумие переходило в буйную стадию, он воображал себя травоядным животным, бараном или конем, бегал на четвереньках и упорно ел траву и сено. Это же на экран просится. Вот о чем надо кино снимать, а не высасывать из пальца лесоповал, которым каторжные при царях в Сибири не занимались. И не навязывать зрителю идиотских сцен, где арестанты в кандалах толпой по городу бегают. Воровали так, что до сих пор дадут фору любому проворовавшемуся режиму третьего мира. Могли 3-4 раза украсть деньги, выделенные на одно и то же важнейшее государственное дело.
Потом, пишет Александр Тарасов, дети вышибленных революцией из России царских чиновников повадились писать сочинения в духе «папа был хороший», а проклятые большевики. Так вот, по словам автора, эти папы были растлителями малолетних, ворами и взяточниками. Потом большевики взяли их к себе на службу. Вместо того, чтобы, как требовала марксистская теория, разрушить государственную машину, они ею овладели. Еще через 10 лет обнаглевшая бюрократия совершила термидорианский переворот. Через 20 перестреляла и пересажала всех большевиков. И с тех пор мечтала вернуться к дореволюционной клоаке, говорит Тарасов.
Текст был спровоцирован тем, что я, как и многие люди, устал от этой безграмотной, наглой, агрессивной, антиисторичной пропаганды Российской империи, как чего-то святого, как некого светоча, в которой не было никаких проблем. А на самом деле мы прекрасно все знаем, что все было наоборот. Вот те, кто изучал историю, те, кто знает источники, прекрасно знают, что все было наоборот. Это просто искреннее удивление неравнодушного человека, у которого есть какие-то представления о морали. Вот эта настойчивая пропаганда монархии, это настойчивая пропаганда имперских ценностей. Это настойчивое антиконституционное навязывание всем православия в его самом, причем таком отвратительном виде, самом догматическом, цезарепапистском, то есть напрямую связанном с лизанием задницы власти. Оно раздражает огромное количество людей сейчас в России. Вокруг меня, ну просто вот поголовно всех. Но эти все, они отсечены от средств массовой информации. Они не владельцы газет, они не владельцы интернет-портала. И разрыв между официальной идеологией и настроениями образованной части общества все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Мы в некотором роде действительно начинаем превращаться в такое в жалкое подобие Российской империи.
Социолог, историк рабочего движения Александр Тарасов. Памяти восставших против вонючей империи. Сайт русского журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» после краткой сводки новостей. Ну а пока я сообщу вам о том, что сегодня в 13.07 по московскому времени выйдет в эфир программа «Час прессы», тема которой такова: возможен ли общественный контроль над ростом цен? Разбираются здесь Александр Гришин, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец», и заместитель председателя правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в 13.07. Ну, а сейчас в Москве 7.30, и это значит, что настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Госдумы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти республики обратились к Москве с просьбой признать их независимость. По итогам заседания планируется принять рекомендации для исполнительной власти. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Левона Чехмахчана на решение о продлении ему срока ареста до 15 апреля. Защита добивается освобождения бывшего члена Совета Федерации из-под стражи. «Газпром» сегодня обнародует договор, достигнутый с Украиной, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В среду в Москве прошли переговоры между «Газпромом» и руководством «Нафтогаз Украины». МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. В МИДе считают доклад очередной демонстрацией двойных стандартов. В Афганистане в результате авиаудара сил коалиции погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Палестинские боевики вновь обстреляли израильский город Сдерот. Никто не пострадал. Повреждено одно здание, сообщил представитель израильского командования. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя радикальная группировка «Исламский джихад». Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном. Лидер палестинской группировки «Хамас» Исмаил Хане заявил о готовности к перемирию с Израилем в случае соблюдения ряда условий, среди них отказ Израиля от военной операции в секторе Газа. Советник Хиллари Клинтон ушла со своего поста после оскорбительного заявления в адрес другого кандидата в президенты США Демократической партии Барака Обамы. Правительство Турции намерено потратить более 12 миллиардов долларов на развитие районов страны, населенных курдами.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России она, так, в общем, как и подобает, весеннее, что ли, начало весны, температура плюсовая, осадки в виде дождя. Ну и вот Москва в данном случае очень показательна, плюс 3,5 сегодня ожидается по прогнозам синоптиков, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 95%, ветер юго-восточный 3,6 метров в секунду. Ну вот и примерно такая погода будет на всей европейской части территории России. Мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к теме, которую избрали сегодня темой для обсуждения. Российские высшие учебные заведения лишатся в этом году почти 2/3 расположенных на их территории военных кафедр. Соответствующий приказ о ликвидации подписал премьер-министр Виктор Зубков. Ну а место закрытых кафедр займут учебные центры, которые Министерство обороны намерена создать в крупнейших федеральных вузах страны. Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что с помощью студентов решить вопрос офицерского состава в вооруженных силах невозможно. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Согласно постановлению правительства, которое подписал Виктор Зубков, из существующих 232 военных кафедр под закрытие подпадает 165. О массовом сокращении кафедр в 2005 году говорил вице-премьер Сергей Иванов. Тогда он добавил, что ликвидация начнется как раз в 2008-2009 году. Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры. Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он заключает договор. Таково требование Минобороны. После окончания обучения в вузе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию, в 3 раза превышающую стипендию обычного студента вуза. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует свои собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в вузе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги. А это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом вузе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успеют. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению Виктора Баранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. У нас же выпускник военного вуза, это получается лейтенант, выращенные на общественных началах. Сейчас просто государство не мытьем, так катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса.
Говорил военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте пока, как отвечали на него в Чебоксарах.
Очень плохо отношусь. Кафедру сокращать не надо. Не надо такие сокращения уж. Было как прежде, надо будет так. Да. Все, а что еще сказать, не знаю.
Только за, там положительно относимся. Пусть сокращают. Ничего против не имеем, мы не мальчики.
Передо мной такой вопрос никогда не стоял. Слава богу, давным-давно закончил учиться. Меня он просто не интересует этот вопрос. Дочки пока еще в том возрасте, когда. Родновато об этом задуматься. У меня дочери, а сыновей у меня нет. Так что от меня это все очень далеко.
Ну, в принципе, это так и должно быть, по идее. Потому что военных как бы слишком много сейчас стало. Потому что сейчас как бы все на технику переходит. Численность солдат и офицеров слишком завышена. Получается, нужно поменьше, чтобы было офицеров. А так, в принципе, положительно отношусь к этому сокращению.
Наверное, отрицательно. Ну, во-первых, Россия должна быть мощной страной, я считаю, и мы должны укреплять военные позиции свои. Офицеры нужны России.
Кафедра нужна, но только не во всех университетах. А там, где муж и были раньше, там муж и надо и оставлять. А военное училище, и там это нужно.
Отрицательно. Потому что это важно, чтобы было в самих вузах. Но если этого не будет у нас, наверное, и не останется, наверное, ничего, то что там должно быть. Военное все равно должно быть, мне кажется. Я, наверное, объяснить не смогу, но важно, чтобы было.
Военные профессии все равно всегда ценились. Я считаю, что не нужно сокращать. Это очень важно наших детей. Вот впоследствии я бы не против была, если бы мои дети там учились. Я думаю, что не стоит сокращать.
Страна большая, много границ. Надо это самое нас. Но мы тут старые, молодых, нужно охранять. Как это? Нужны военные.
Я вообще, в принципе, не против того, чтобы служить в армии после института. Я вот лично сам буду служить. Наверное, все-таки отрицательно, если мое отношение отрицательное к тому, что сокращение военных кафедр будет. Все-таки, на самом деле, если после учебы служить, то у тебя высшее образование, то лучше уже служить лейтенантом, чем нежели рядовым. Вот. Я студент, в кооперативном институте учусь.
Зачем сокращать? Вдруг, например, война начнется, а чего они как без подготовки? Никак же они не могут. Не надо сокращать. Пусть они закончат высшее учебное заведение, пускай их заберут в армию, пускай служат.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как вы относитесь к сокращению числа военных кафедр в российских вузах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну вот, возвращаясь к теме закрытия военных кафедр, я просто одно сообщение, пришедшее нам, СМС-сообщение, прочитаю. Ну и правильно, гражданские учебные заведения не обязаны источать дух великодержавного милитаризма и шовинизма, надо грызть гранит науки для добрых дел, а не для убийств и разрушений. Александр Селезнев из Тихорецка. Ну вот, студенты, значит, теперь будут больше заниматься непосредственно грызением гранита науки, ну, а значит, двигать эту науку вперед, ну и в том числе, видимо, делать так, чтобы постоянно обновлялись новости науки на волнах Радио Свобода. Вот сейчас как раз эти новости мы и послушаем.
Россия и Китай договорились о постоянном совместном экологическом мониторинге пограничных рек и озер. Китайские и российские специалисты уже завершили отбор проб воды в реках Аргунь, Амур, Уссури и Раздольная, а также в озере Ханка. Согласно заключенному договору, совместное наблюдение за экологическим состоянием пограничных водоемов продлится 5 лет. Австралийский астроном Питер Тьютел из Университета Сиднея сообщил о двойной звезде, которая может представлять опасность для жизни на Земле. Система из двух массивных звезд находится близко к центру нашей галактики, на расстоянии 8000 световых лет от Земли. Две звезды стремительно вращаются вокруг общей оси и близки к столкновению. Коллапс может произойти в любой момент в течение ближайших 100 тысяч лет. При взрыве ожидается мощнейшая вспышка гамма-излучения. Ее энергия не будет равномерно распылена во Вселенной, а сфокусируется в одном направлении. По оценке астрономов, Земля может оказаться на пути гамма-лучей. Если излучение достигнет нашей планеты, будет уничтожено до 25% озонового слоя. Тогда Земля останется незащищенной от космического ультрафиолета. Питер Тьютел сказал: «Когда мы наблюдали эту звезду, у меня было ощущение, что мы смотрим в дуло винтовки. Но пока рано беспокоиться, еще предстоит длительное исследование, которое позволит уточнить, насколько реальна эта опасность». Канадские ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что Мексиканскому заливу угрожает экологическая катастрофа. Ее причиной может стать производство биотоплива. В низовьях Миссисипи расположены огромные площади, на которых выращивается кукуруза. Именно она является основой производства биотоплива. В результате использования удобрения при выращивании кукурузы большое количество азота попадает в реки и стекает в Мексиканский залив. Азотистые соединения являются прекрасной пищей для водорослей. Когда водоросли умирают и выпадают на дно, в процессе их гниения тратится кислород, растворенный в воде. Это приводит к тому, что многие морские обитатели задыхаются, а рыба уходит из водоемов. Нитратное загрязнение может вырасти к 2022 году на 34%. Если это случится, Мексиканский залив станет мертвой зоной, предупреждают канадские ученые. В джунглях Мексики около пирамид Майя собрались 200 лидеров 70 индейских народов Америки, Канады и Мексики. Целью этой встречи является обсуждение действий коренных американцев, направленных на спасение Земли от экологической катастрофы. Индейцы призывают принять срочные меры для спасения планеты. В частности, среди таких мер они рассматривают традиционное жертвоприношение и обращение к богам.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. Ну, а мы перейдем теперь к культурной теме, потому что в марте вообще в ряде стран проходят книжные ярмарки. Вот в Москве, например, открылась такая. Ну, и есть еще ярмарка с гораздо более долгой историей. Она проходит в эти дни в Лейпциге. Это международная традиционная книжная ярмарка, о которой нам расскажет сейчас наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Это уже традиция. В середине марта в Лейпциг из разных уголков планеты слетаются писатели и читатели, издатели и журналисты. В нынешнем году организаторы Лейпцигской книжной ярмарки решили побить все свои предыдущие рекорды. 1500 авторов из 36 стран. 1900 разного рода мероприятий, вручение наград, лекции, доклады, литературные чтения и дискуссии. Причем все это будет происходить не только на территории ярмарочного центра, но и в музеях, церквях, картинных галереях, зоопарке и даже на кладбище. Предполагается, что посетители ярмарки смогут пообщаться с писателями, которых порой называют «живыми классиками» – немцами Мартином Вальзером и Марселем Байером, англичанином Кеном Фолетом. Перед открытием форума голландскому писателю и журналисту Герту Маку была вручена премия Лейпцигской книжной ярмарки за европейское взаимопонимание. Европейское единство, диалог культур – это центральные темы последних книг Мака. «Столетие моего отца в Европе», «Стамбульский мост», «Путешествие с востока на запад». О ярмарке я беседую с ее пресс-секретарем Гизиной Нойхов. Впервые книжная ярмарка в Лейпциге была проведена в 17 веке. А уже в 18 столетии она стала главным немецким издательским форумом. После окончания Второй мировой войны авторитет Лейпцигской книжной ярмарки на фоне Франкфуртской сильно упал. После объединения Германии Лейпцигская ярмарка начала возвращать себе былой имидж. Что ждет посетителей ярмарки в этом году? В Лейпциг приехали известные писатели, актеры, политики из разных стран мира. Традиционно организаторы Лейпцигской ярмарки уделяют повышенное внимание литературе стран Центральной и Восточной Европы. В нынешнем году официальным гостем ярмарки стала литература Хорватии. 40 книг хорватских авторов представлены на форуме. Большая часть этих произведений о войне на Балканах. Руководство ярмарки уверяет, что она организована на самом высоком уровне. Но без скандала все-таки не обошлось. Причина – мемуары бывшего генерала Штази Хайнца Гайера под названием «Знак времени. 40 лет в разведке и контрразведке». Первоначально планировалось, что Гайер, в свое время заместитель Маркуса Вольфа, а ныне называющий себя последовательным антифашистом, представит книгу читателям в Лейпцигском музее истории, но его директор отменил встречу, заявив, что недопустимо предоставлять бывшему генералу Штази трибуну в здании музея. Администрация же ярмарки посчитала, что разрешено должно быть все, что не запрещено законом, и подыскала Гайеру другое помещение для встречи с читателями. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Сербии Борис Тадич, как ожидается, объявит сегодня о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Сдерот. Никто не пострадал. Советник Хиллари Клинтон ушла со своего поста после оскорбительного заявления в адрес другого кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь присоединился ко мне в студии Дмитрий Морозов, который сегодня читает для нас газеты, знакомит нас с наиболее интересными публикациями. Ну и, как войдя, сказал мне Дмитрий, довольно много таких ярких и броских заголовков. Ну что же, коллега, продолжите наше знакомство с ними.
С удовольствием, с огромным при более детальном рассмотрении сегодняшних российских газет выяснилось, что да, действительно, диапазон тем весьма и весьма широк, поэтому остановлюсь в режиме попури, скажем так, проведу этот дайджест, а читатель сам разберется тогда, на чем заострить, остановить ему свое внимание. Итак, новые известия, только заголовки, утомленные сетью, чиновники все активнее ищут способы взять под контроль интернет, диетические сливки, Великий пост стал для многих россиян настоящим праздником живота. Буквы закона. Коммунисты просят вернуть спецномера на думские автомобили. Подчеркнул, это газета «Новые известия». Выиграет ли Ющенко битву под Конотопом? Президент Украины готовится, оказывается, всенародно отпраздновать 350-летие победы над русской армией, над армией русского царя. Белый дом подстраивается под Путина, а Медведев переехал в Кремль. Паспортный стон. Госдума ужесточила уголовный кодекс. Землю под ЦКАД скупают спекулянты. Над педофилом на лыжку спас боец джиу-джитсу. Это газета «Известия». Памятников Путину и Ельцину в Москве пока не будет. Смысл в чем? На улице Ефремова возле дома Союза цирковых деятелей появится памятник легендарному клоуну Карандашу и его собаке Кляксе. Это, безусловно, очень хорошо. Соответствующее решение приняла комиссия по монументальному искусству Мосгордумы, категорически отклонив при этом предложение о возведении на Театральной площади памятника президенту Путину и Борису Ельцину на Лубянской. Я цитирую газету «Известия». По словам членов комиссии, пополнить список столичных изваяний новыми политическими монументами им предлагают регулярно. На сей раз речь зашла о гигантской скульптурной композиции, посвященной Владимиру Путину. Бывший кораблестроитель Семен Перфильев предложил прописать ее на Театральной площади, на том самом месте, где сейчас стоит памятник Карлу Марксу. Ну, как я уже сказал чуть ранее, памятника Путину пока в российской столице не будет, зато будет памятник Карандашу и его собаке Кляксе. Новая газета. Сейчас на устах многих имя некоего Виктора Бута, который недавно был арестован. Один из рядовых членов так называемой партии оружия. Партия оружия, так именно называется сегодня большая детальная заметка в как раз новой газете. Виктор Бут, как выясняется, помогал арендовать самолеты для компании, наполовину принадлежавшей Аэрофлоту. Агент спецслужбы США, информатор сообщил, это информация агента спецслужбы США, информатор сообщил, что у Бута есть 100 ракет Игла класса «Земля-воздух». воздух, которые доступны прямо сейчас, и у бизнесмена, арестованного в Таиланде, речь как раз и идет о Викторе Буте, не только арабское, но и африканское, а также питерское прошлое. Независимо в рубрике «Здоровье» обращает внимание читателей на то, что в сторону столицы, российской столицы имеется в виду, мигрируют не только люди, но и клещи, нашествие кровососов. Ну и сегодня 13 число, коллега, многие увлекающиеся нумерологией, конечно, этот день оценивают с негативной точки зрения, но...
Ну, все-таки не пятница, хотя бы.
Хотя бы, да, но только, конечно же, не Сергей Михалков, которому 95, и та же независимая газета расшифровывает... его долголетие, долголетие Сергея Михалкова. Михалков автор трех гимнов, и это как раз является объяснением его долголетия. «Утро мага» Сергея Михалкова, 95, и мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям юбиляру.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов еще познакомит нас и в следующем часе с какими-нибудь наиболее интересными публикациями в российской газете, в российских газетах, естественно. Ну, а сейчас, в завершение этого часа, мы отправимся во Францию, где довольно-таки интересная тема сейчас дебатируется. Вот в прошлом году, еще в ноябре, вышла в журнале «Тайм» статья «Смерть французской культуры». Ее автор, Дональд Моррисон, американец, понятно, заявил, что французская культура стала жертвой чрезмерной опеки со стороны государства, что она потеряла способность адаптироваться к мировому спросу. Французская культура больше не может себя экспортировать. Таков был вывод американского журналиста. Ну и многие французы тогда с негодованием восприняли этот тезис. Дескать, что, мол, тут как могут американцы, о малограмотности которых ходят легенды, рассуждать о нашей великой культуре. Так вот возмущались представители французской элиты. Но несколько дней назад во французских книжных магазинах появилась книга под названием «Упадок французской культуры. Причины провала». И написана она, что примечательно, уже французским автором. Вот об этом и расскажет нам сегодня наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Антуан Дебек, историк и журналист, написавший книгу с таким провокационным названием, пришел к выводам, сходным с теми, что сделал американец. Однако причины упадка французской культуры они называют разные. В своей работе Дебек показывает, что культурная политика была неверна не только в последние 20-30 лет. По его словам, она была такой на протяжении трех веков. Послушаем французского историка.
Сегодня очень многие люди, работающие в индустрии культуры, разделяют мнение, что она чувствует себя плохо. И приход к власти Николя Саркози ей на пользу явно не пойдет. Ясно, что государственные субсидии сократятся. Вместе с тем упадок французской культуры – феномен не новый. Это парадоксально, ведь Франция всегда тратила на свою культурную политику много денег. Основателем этой традиции был еще Людовик XIV, который покровительствовал искусством, финансируя музыкантов, драматургов и поэтов. Моя книга – это экскурс в историю с целью найти причины и появления последовательных кризисов французской культуры.
В отличие от Дональда Моррисона, Антуан Дебек не считает государственную поддержку деятелям культуры вредной и неправильной. Вместе с тем он признает, что колоссальные затраты, на которые пошли последние социалистические правительства Франции, плодов не принесли.
Я понимаю работников Министерства культуры, которые протестуют против реформ Николя Саркози, в первую очередь против сокращения персонала. С другой стороны, реформы Саркози в этой области – это ответ на неудачную политику его предшественников, которым так и не удалось сделать культуру более демократичной и доступной. Когда социалист Джак Ланг был министром культуры в 80-е, он утроил бюджет своего министерства. Но, увы, число посетителей театров, музеев, библиотек и так далее почти не изменилось.
Как мы узнаем из книги Антуана Дебека, каждый взрослый француз из трех не прочитывает за год ни одной книги. Для сравнения, в США таких нечитающих взрослых около 40%. Многим статистика, приводимая Дебеком, кажется удручающей. Вот что говорит сам Дебек.
Да, это печальная констатация и доказательство провала политики Ланга и его массовых инвестиций. Собственно, та же констатация была сделана уже в 60-е. Редкий рабочий заходил в построенные для него дворцы культуры. Это поставило под вопрос политику великого Андре Мальро, министра культуры в правительстве де Голля. В мае 68-го бунтующая молодежь бросила правительству в лицо его неспособность демократизировать культуру. Мальро, личность удивительная, имел некую почти мистическую веру в народ. Он считал, что народ обязательно потянется к культуре, если открыть ему к ней доступ. Но, как показали социологические опросы, этого не произошло. То же самое поражение потерпел в 70-е и Жан Вилар, директор Авиньонского фестиваля, настоявший на увеличении бюджета. Это значит, что демократизировать культуру удается только до известного уровня. Привить вкус к ней широким массам ни у кого не получается.
Как же объяснить этот феномен? Почему в условиях, когда доступ к благам культуры максимально упрощен, пользуются ими лишь некоторые? Антуан де Бек.
Je pense que le grand problème de la politique culturelle en France a été.
Я думаю, что культурная политика зашла в тупик, потому что она плохо прививалась в школе. Во Франции культура всегда была на ножах с образованием. Такой конфликт между образовательными и культурными учреждениями идет со времен Третьей Республики. Тогда главной задачей было сделать школу массовой. А ценности культуры считались буржуазными, оставаясь уделом элит. Культура не казалась нужной для образования простого народа. И так продолжалось десятилетиями. Культурная политика всегда творилась вне школы. Изменить ситуацию попробовал уже упомянутый мною Джак Ланг. Он решил сделать школу тем местом, где детям прививают вкус к ценностям культуры. Но чтобы такая реформа удалась, должны пройти десятилетия. Теперь же, когда у власти правые либералы, все вернется на круги своя. Французская культура в упадке, потому что система образования культуру в свою программу так никогда и не интегрировала.
Считает автор книги под названием «Упадок французской культуры. Причины провала» Антуан де Бек. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
На этом первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» фактически завершен, но впереди, естественно, еще один час, так что не отключайтесь, оставайтесь с нами, вас ждет разговор на многие важные и интересные темы. Ну и я напомню, что задаем мы вам вопрос сегодня: как вы относитесь к сокращению числа военных кафедр в российских вузах? Ну, уже я получил кое-какие ответы, ну, даже не всегда тут даются ответы. Вот, например, слушатель Туманов вопросом на вопрос отвечает: а что, собственно, в России открывается, спрашивает он, и добавляет, если не считать, конечно, мифических планов Путина. Вот есть и другие сообщения на этот счет, я их во втором часе уже прочитаю. Напомню на всякий случай, что телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы, естественно, 495, и можно также смс-сообщение с мобильных телефонов отправлять на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Тим Девер отправился в полет.
Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Все будет стоять бессрочно, пока Максим Старенек не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».